Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, май, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Балла пробки в Москве. 22 градуса, ощущается как 18, солнечно. Ну и вижу, вы все сразу пишете, естественно, про Макрона, да. Которого поколотила жена, поколотила прямо на глазах у всего мира. Так, доброе утро. А если я отнесу в посольство Франции бутылку хорошего крымского вина, его это передадут жене Макрона, пишет Федоров, как благодарит Федоров за все. Бриджит Макрон. Сегодня 322 года городу Санкт-Петербург, а в московском регионе Гальяново сейчас плюс 21, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, какой на сегодня планный эфир, пишет Константин. Пойдем по новостям, как всегда, Константин. Это вам не Деголь. Сначала женился, терпит побои, Мерц за все ответит, пишет Дело Техники. Добрейшего, родные, пишет Нигматуллин. Доброе утро, где солнце, спрашивает Геннадий. А разве это не солнце? Вот где-то, откуда-то оно светит. А, да. Доброе утро, посоветуйте семейного психолога Макрону, чтобы он... Ну, в общем, разобрался в своей семейной жизни. Я специально игнорирую все ваши шутки про Панина, мужей и так далее. Я специально обхожу их стороной. Хочу продемонстрировать всем остальным нашим слушателям, да, что те, кто пишут, они крайне культурные люди, которые ищут вариант юмора не банальный. Не банальный, понимаете? Не тривиальный, не простой. Не идут по простому пути. Ищут, думают. А смачно вчера Макрон получил по лицу от своей жены СВ, да, вы хотели написать. Салфетку, наверное, не поделили. Как она поглотила Макрона? Он же спортсмен могучий. Мы фото видели, пишет Геннадий. Ну и что, что он спортсмен? Не каждый спортсмен бьет женщин, понимаете? Это ведь закономерно, как мне кажется. Вот. Но бывают женщины, которые бьют спортсменов. Такое бывает. День леща, пишет Василий. Он просто забыл стоп-слово, пишет Александр. Это была рука Кремля, пишет Старлей. Да, это так и пошутила Мария Захарова, кстати. Что произошло, если вдруг кто-то не знает? Прилетает самолет французского президента во Вьетнам. Открывается, ну, не дверь-то это, наверное, называется, да? Ну, ладно, дверь в самолет открывается. А может, и дверь это называется? И там мы с тобой, вдруг весь мир, да, становится свидетелями сцены, которую, ну, не должен был видеть никто. Стоит Макрон, вроде с кем-то разговаривает, и потом такой тычок в лицо, причем двумя руками получает, вот, вроде даже как кулаком. Макрон понимает, что и видели все этот момент. Причем лица того, кто бьет Макрона, видно не было, только руки. Он в этот момент поворачивается, смотрит, его уже ожидают внизу вьетнамцы, и все снимается на камеры. Он неловко улыбается, машет рукой. Потом он выходит из самолета, за ним выходит его жена. По тому, какой пиджак на ней, мы понимаем, что ее эта рука и была, потому что, собственно, вот только было видно рукав. И вот Макрон предлагает ей руку свою, чтобы она вот, ну, знаете, как вот под руку ходит, чтобы она вот взяла, а она, значит, не берет его под руку, то есть прям разлад какой-то страшный, потом они спускаются с трапа, вот, стоят, все-таки она берет его под руку, а Макрон другую руку свободную сжимает кулак, и видно, что он напряженный, да, вот ты даже видео показываешь, вот у нас даже видео можно посмотреть, как Макрон получает по лицу. И дальше началось такое. это не настоящие ролики. Это вы нас обманули, это шутка, это вообще издевательство. Нет, нет, это не шутка, а это издевательство. Это вообще русские хакеры нарисовали, это нейросети. Это первое, что сказали, ну, в пресс-службе, так скажем, да, французского президента. Какое-то время эта версия пожила, примерно полсекунды, потому что очевиднейшим образом все понимают, что это не фейк, и снимали это люди во Вьетнаме. То есть подтверждающие видео, и понятно, что просто сказать, что нет, это неправда, это просто нарисовали русские хакеры, не получается. Решили отрабатывать по другой схеме. Решили отрабатывать по схеме «с кем не бывает». Это просто семейная ссора, просто мы так, не то что даже ссора, и что-то в таком духе. И вы не должны были стать свидетелями этого. Ну, это потрясающе, если честно, но уже попало на камеры. И мы стали уже свидетелями этого. И, наверное, если бы Макрон раздавал подзатыльники или там лещей своей жене в какой-то удобный для него момент и неудобный для всех, для нас было бы это страшным шоком. И мы бы, наверное, заговорили о том, что этот человек, ну, ни в коем случае не может занимать ту должность, которую занимает. С другой стороны, когда ему бьют по лицу при всех и бьет не абы кто, а его жена, это, наверное, тоже должно породить вопрос о том, а соответствует ли он своей должности. Если человек не может навести порядок в своем самолете, то где он вообще может навести порядок? Ну, так на всякий случай просто. Возникает вопрос. Кстати, многие французы считают, что Макрон действительно действует так, как ему говорит его жена. То есть он находится под ее влиянием очень серьезным. То есть Бриджит Макрон, по мнению многих французов, имеет влияние действительное, настоящее, на французскую политику. То есть человек, которого никто не выбирал, кроме Макрона, в определенный момент. Ну, допустим, это же его жена, значит, он ее выбрал, правильно? Тем более, что это было в осознанном возрасте сделано, 2007 год, они женились. То есть он сам выбирал. Вот кроме Макрона никто ее не выбирал во власть. Но теперь разговоры о том, что она действительно управляет Францией, они усилились, естественно. Ну и в принципе, наверное, когда вы видели где-нибудь вообще, при каких обстоятельствах, чтобы лидер государства получал по лицу от собственной жены на людях, это просто я добавляю, в принципе, получать по лицу от собственной жены, это странно, да? Ну вот, получал по лицу от собственной жены еще и на людях. И после этого каким-то образом якобы сохранял свое какое-то лицо. То есть, ну, я имею в виду вот в политическом плане, потому что я считаю, что вчерашний инцидент, я его по-другому даже характеризовать не могу, это именно инцидент, он должен в нормальном обществе поставить крест абсолютно на политической карьере Макрона. Прямо крест. И в первую очередь я в этом смысле пытаюсь рассуждать не как человек, смотрящий со стороны на чужого президента, я пытаюсь рассуждать как француз. Серьезно, вот подумайте, как это для французов. Это их национальный лидер, они его выбирали, они отдавали за него голоса. Да, может быть, они им там недовольны, они его критикуют, но тем не менее, это выбранный ими во власть человек, который руководит государством. Да, и не, опять же, не государством, которое вчера появилось, это Франция. То есть к Франции действительно можно применять всегда вот эту приставку «великое», это великое государство. Это государство с богатейшей историей, да? И тут вдруг президент, которого колотит жена на глазах у всего мира. Миллиарды людей имеют возможность наблюдать за этим. Но самое смешное и самое, так скажем, странное, это то, как Макрон начал это комментировать. Я вам клянусь, сейчас я буду прямо цитировать, как Макрон все это комментировал. И я не знаю, зачем он это сделал, ей-богу, потому что лучше было ничего не делать. То есть такое ощущение у меня вчера создалось, что в какой-то момент Макрона просто отпустили. Ну, то есть вся его пиар-команда в какой-то момент сказала: ой, все, мы больше не можем этим заниматься. Мы просто не можем. У нас нет никакой возможности больше это каким-то образом подкрашивать так, чтобы люди верили в то, что этот человек хоть что-то значит. И они прям, у меня, я говорю, полное ощущение, что они от него отказались.
Я сейчас буду дословно цитировать Макрона. Есть соответствующее видео. Макрон объясняет, что то, что сейчас было, это не то, что мы подумали. Но посмотрите, как он это делает. Это очень важно. Просто послушайте. Цитата дословная. Все, начинают цитировать Макрона. «Мы немножко вышли за рамки той дискуссии, что только что велась. Около 10 дней назад я появился абсолютно... около 10 дней назад появилась абсолютно подлинная запись. Я убирал со стола платок, и вот вдруг этот платок оказался пакетом с наркотиками, который я якобы делил с канцлером, с премьер-министром Стармером». То есть он решил пройтись по всем своим самым негативным моментам недавним для того, чтобы подтвердить, что и этот момент выдумка. Понимаете, да? Он продолжает. «Кажется, 8 дней назад было еще одно видео, тоже совершенно подлинное, на котором я жму руку президенту Эрдогану, и из этого сделали турецкий захват. Мол, мой палец кто-то схватил. Это вдруг стало выражением геополитического баланса сил, якобы много говорящего о Франции». Вообще-то есть видео, где Эрдоган действительно хватает Макрона за палец и держит. Оно есть. И Макрон пытается доказать существованием этого видео то, что это неправда. Я не понимаю, как он это делает, но он так вот считает, что это очень уместно вспомнить про это видео. То есть он собрал уже две истории о том, как он выглядел ничтожно. Поехали дальше. А теперь видео, на котором мы с женой вроде бы немного ссоримся. Вроде бы немного ссоримся или получил по лицу, это как бы разные вещи, да? А на самом деле просто подшучиваем друг над другом. Это вот такие шутки. С кулака дать по лицу, это безусловно шутки. Подшучиваем друг над другом. Превращают в какую-то геополитическую катастрофу с кучей теорий, чтобы это все объяснить. Все это полнейшая чепуха. Говорит Макрон. Видео настоящее. Вы можете себе представить? Просто Макрон говорит, смотрите, было видео, где я убираю салфетку, а все сказали, что это пакетик с наркотиками. Было видео, где, значит, я просто поздоровался с Эрдоганом, а он меня схватил за палец и держит, а все говорят, что это что-то значит. Есть видео, где жена мне, меня, так скажем, подшучивает надо мной. Это все чепуха, но видео настоящее. Ладно, видео настоящие. Иногда люди их подделывают, но чаще просто приписывают им глупости. Это гениально, я не знаю, кто это ему разрешил говорить вообще. Все это полнейшая чепуха, видео настоящие, иногда люди их подделывают, но чаще просто приписывают им глупости. И казалось бы, на этом надо завершить. Это бесконечное падение в никуда, но нет. Макрон не останавливается, он заходит на второй круг, смотрите. На этих трех видео я... Поднял платок, пожал кому-то руку и просто пошутил с женой, как мы делаем довольно часто. Все! Я ничего не отрицаю, я просто говорю, все это часть той реальности, в которой мы живем. Если ты ничего не отрицаешь, почему ты уже на второй круг заходишь с рассказами про пакетик и палец с Макроном? То есть мне просто интересно. Он продолжает. То есть он и здесь не остановился. Я вижу множество чудаков, которые проводят целые дни, анализируя все эти видео. Поверьте, вот уже 3 недели, если вы посмотрите на международную повестку президента Франции от Киева до Тираны и до Ханоя, находятся люди, которые смотрят видео и думают... Во-первых, конечно, интересно, да? Вот он удивляется тому, что к нему привлечено хоть какое-то внимание. То есть надо все-таки человеку объяснить, что он президент государства, и вот так или иначе он привлекает к себе внимание. Ну, возвращаемся к тому, что было. Находятся люди, которые смотрят видео и думают, что я делил пакет кокаина, участвовал в рукопашной с турецким президентом и сейчас переживаю семейную сцену с женой. Все это неправда, говорит он. Мы такие, ну да. И... Знаете, как он заканчивает эту фразу? Он говорит, все это неправда, хотя все эти 3 видео подлинные. Это гений во плоти. Я натурально, я вчера, когда это читал, а я это читал вместе со своими редакторами и так далее, мы сидели за столом, я умер со смеху. Просто я уже 2-й раз читаю, а то и 3-й, и ну, мне уже не смешно, я уже просто вижу те моменты, на которые надо для вас подсветить. Я вчера это читал со слезами на глазах. Мне было настолько смешно, насколько это может быть смешно. Почему? Потому что такое ощущение, что вся пиар-команда Макрона махнула рукой на него и сказала: делай, что хочешь. Мы уже не можем ничего с этим делать. В принципе, надо просто застрелиться. Он говорит, сейчас... Вот о, я полное ощущение такое вот у меня. Он говорит, сейчас все вырулю сам. Они такие, давай. Включают камеру, и он. А знаете историю про пакетик с кокаином? Так это не кокаин, хотя видео правдивое. Знаете, вот говорят, мне тут Эрдоган за палец меня схватил и держал. Знаете? Так это неправда. Хотя, конечно, держал. А это вот жена мне по лицу дала. Да что это? Да все дают друг другу по лицу. Это вообще все чушь. Хотя все подлинное. Катастрофа. То есть человек вообще не понимает, чего нельзя говорить, а что можно говорить. Более того, он предыдущими двумя историями, он как хотел? Он хотел взять последнюю историю, да, где ему действительно дали по лицу, это видно, опровергнуть предыдущими двумя. Но он подобрал такие предыдущие истории, что вместо того, чтобы они опровергли последнюю, они стали правдой из-за последней. Последняя подтвердила правдивость первых двух теорий. Вот в чем дело. Катастрофа, ужасная катастрофа. Но я не знаю, может быть, института репутации в Европе уже не существует, и Макрон останется на своем посту. Но я не понимаю, как избиратели, как французы в целом могут оставить этого человека на его должности. Я считаю, что его жена... Не мы, не американцы, не конкуренты в Евросоюзе, а прямо его жена вчера своей рукой подписала его отставку прямо ему по лицу. Серьезно. И делать вид, что это хихихаха, что это шутка, что это юмор, это мы так в семье общаемся, это неприемлемо. Это мало того, что, в принципе, оскорбительно для ума любого человека, это максимально оскорбительно для тех людей, которые Макрона по какой-то странной причине, не знаю, зачем они это делали, вообще выбирали. Вот такая увлекательная история. А ведь он реально глупый, ну прямо по-настоящему глупый человек, пишет Александр. Да, в этом-то и беда, то есть зачем он стал это объяснять? Но хотите, я вам расскажу одну интересную историю. Вот смотрите, все отрабатывают историю с тем, как Елисейские поля, как пресс-служба, пиар-служба Макрона или он сам попытались выкрутиться из этой ситуации. И мы видим, что это катастрофический упадок вообще какого-либо, каких-либо идей, да? И умение объяснять ситуацию, и умение сгладить углы. То есть люди вообще не понимают, как надо было. Сказать вам, как надо было? Я прямо сейчас могу сказать, как надо было. И все вот это, что сейчас происходит вокруг Макрона, его бы просто не существовало. И Елисейским полям не нужно было говорить про то, что это русские хакеры, там, что это рука Кремля, и все в этом духе. Вот этих глупостей не надо было говорить. Глупости про шалости не надо было говорить. Вообще не нужно было придумывать ни одной дурацкой версии. Вспоминать про пакетики с кокаином у Макрона, про палец у Эрдогана. Ничего не нужно было бы. Нет, не надо. Почему не надо? Вот я предлагаю вам поиграть в игру. Смотрите, ситуация. Мы видим то видео, которое мы увидели, где жена Макрона бьет его по лицу. Еще пока нет ни одного комментария. Мы пресс-служба. Что мы должны сделать, чтобы закрыть этот вопрос? И он, его не раздували. Что мы должны сделать? Вот мы играем в игру. Пожалуйста, 7373948. Давайте попробуем. У меня есть придумка. Мне кажется, что она хорошая. Но вдруг... я ее готов рассказать, но мне кажется, будет интереснее поиграть. Молчать, пишет Дело Техники. Я думаю, Дело Техники, что молчать невыгодно и непонятно. То есть, если ты молчишь совершенно... Это, конечно, лучше, чем говорить то, что они сказали. Но это, опять же, ага, молчат. Такой конфуз произошел, они еще молчат, что-то скрывают, значит. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Это Антон, Красногорск. Да. Но я бы придумал что-то еще круче, чем пощечина. Например, встретиться с Трампом и ему пендаля дать. И тогда это бы затмило другое.
А, вы предлагаете вариант с тем, чтобы затмить одну новость другой?
Да, да, это
самое. Ну, вчера Мерц попытался с ракетами, которые он будет отправлять. Видимо, этот вариант. Спасибо большое. Макрон совсем от рук отбился, при каждой встрече вешается на мужиков. Вот и приревновали его, пишет Василий. Понятно. Объявить жену агентом Путина, пишет Сергей. Нет, это не вариант. Я говорю вам о серьезных вещах. То есть мы пресс-служба. Вот представьте себе, мы пресс-служба Макрона, мы пиар-служба, мы антикризисная служба. Нам нужно сейчас вырулить ситуацию за секунды. Что мы должны сказать? Вот мы увидели видео, там жена Макрона бьет по лицу Макрона кулаком. Что мы будем делать? Вот, Кас, я считаю, что вы придумали лучший вариант. У меня он тоже есть, Кас, пока не читаю. У нас еще минута есть пособирать идеи. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Да.
Я бы сказал, что в время открытия двери залетела та, и жена смахивала ее от лица мужа.
Уже неплохо. То есть отмахнула что-то, попыталась убрать что-то с лица. Плохо, но уже неплохо. Уже лучше. Это внутреннее дело семьи, комментировать их личное дело Макрона, пишет Максим. Не совсем так, Максим. Когда видео становится достоянием общественности, а перед нами публичные люди, это уже не внутреннее дело семьи, это уже политика. Это очень важно знать. Здоровье политиков, их отношения в семье и так далее. Когда это, на это проливают свет, это становится общественным делом. Почему? Потому что эти люди непосредственно влияют на общество. Такая у них работа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да.
Да.
Ну, в такой вариант, может, она его приревновала к Панину. Он ночью ошибся.
Ну, согласитесь, вы бы не стали так говорить, если бы вы были в его пиар-службе.
Ну, может, его нет, а рядом.
Рядом? Вы так и сделали. Рядом мы все так и сделали, да. Спасибо. Панин никогда бы не был так близ к правилу. Понятно, все эти шутки мы знаем. Надо было сказать, да мы там спарринговали с супругой, я ей так навалял, но в конце короткий хук пропустил, к сожалению, пишет Василий. Уже неплохо, да? То есть мы вообще любим так вот это там, поразминаться там, покидать руки и так далее. Вот чуть-чуть не рассчитали. Она вытерла помаду после поцелуя, пишет Олег. Не похоже на то. Значит, увидел версию, которая, мне кажется, наиболее рабочей, и эта версия, как мне кажется, сняла бы все вопросы. Вот она есть у меня и есть у слушателя, который подписывается КАС. Версия такая. Мы стали выходить, я ждал жену, она шла, оступилась. И поэтому две руки, вот они полетели вперед, и она, вы же видели, никто же двумя руками не бьет, вы же знаете. Всегда человек бьет одной рукой, двумя не бьют. И она оступилась, и так получилось, что вот, к сожалению, попала мне в лицо руками. Ну, слава богу, вот все обошлось, и там никто не пострадал. И все. Я считаю, что после этого было бы все, вообще тишина. Ну, она оступилась, ну и да, вот так неудачно мне в лицо прилетело. Представляете, какая получилась комедия. Все, ребят, идем дальше. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Немногим, так сказать, некоторым не понравилась моя идея с тем, чтобы объяснить так антикризисно, что жена Макрона оступилась и поэтому вот так влетела, скажем, да, в него руками. Но попробуйте тогда придумать что-то поинтереснее, потому что пока я не видел ничего интереснее. Вот. «Я падал, а Эрдоган удержал меня за палец». Да, это смешно, но только есть один момент, Роман Викторович. Объясняя одну проблему, не надо приплетать другую проблему к объяснению этой проблемы. Иначе у вас будет две проблемы сразу. Макрон это сделал, мы бы этого никогда не сделали. Это очень глупо. Это именно еще один, как я считаю, очень серьезный просчет Макрона и, возможно, его команда, а, возможно, это его личная инициатива, достаточно слабая. Я бы даже сказал, действующее в минус, очень серьезно. Трамп устает причинять добро миру, грозит самоустраниться, пишет рука-нога. Да, это сегодня пишет Wall Street Journal. Ну, там потрясающий материал, я могу вам почитать его, и я, наверное, вам его и почитаю. Сейчас надо сначала его найти. Так, президент Трамп выражает недовольство новыми атаками в Украине и медленными темпами переговоров. По словам людей, это Wall Street Journal пишет, по словам людей, знакомых с мыслями Трампа, знакомых с мыслями. То есть я раньше, конечно... Ну, а кто это? Это массажист? Это парикмахер? Кто это? Человек, знакомый с мыслями. Это медиум какой-то. Почему я спрашиваю? Потому что я слышал разные варианты работы с анонимными источниками. То есть источник в окружении, человек, знакомый с документами, человек, там, имевший разговор, слышавший разговор, человек, знакомый с мыслями Трампа. Это, конечно, очень интересно, потому что каждый из нас, дорогие друзья, отчасти знаком с мыслями Трампа. Почему? Потому что он их иногда выражает словами. Не всегда, но иногда выражает словами. И мы знакомимся с этими мыслями, хаотичными достаточно в последнее время, но тем не менее. Значит, по словам людей, знакомых с мыслями Трампа, пишет Wall Street Journal, что само по себе показывает, что Wall Street Journal – это, безусловно, качественная пресса. Не всегда, но вот в данный момент действительно мощь. На этой неделе президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы, поскольку он разочарован продолжающимися нападками президента России Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров. Вот как. Рассматривает. Ну, как бабушка варенье рассматривает где-то в магазине. Может, возьмет, может, не возьмет. Поставила, повертела. Рассматривает. Пусть рассматривает. Рассматривать-то можно бесконечно. Это тоже один такой моментик, о котором некоторые называют. Ограничения, скорее всего, не будут включать в себя новые банковские санкции. То есть не переживайте. То есть если и будут какие-то ограничения, то, собственно говоря, банковскую сферу не будут включать. Обсуждаются и другие варианты, чтобы заставить российского лидера пойти на уступки за столом переговоров, в том числе 30-дневное перемирие, поддерживаемое Украиной. Заявляет Wall Street Journal. Я что-то не заметил, что Украина поддерживала предыдущее перемирие. Вот. Я заметил, что Украина пыталась атаковать постоянно. Но Wall Street Journal, как говорится, отрабатывает свою повестку. Значит, 30-дневное перемирие, поддержанное Украиной, от которого Россия давно отказывается. Россия не отказывается от 30-дневного перемирия, хотел бы я отметить журналистам Wall Street Journal. Почему? Потому что Россия говорит, давайте, но... Есть несколько разных интересных фактов, которые надо как-то решить. И вы не можете их решить. Так что журналисты Wall Street Journal здесь, конечно, соврали, как всегда. Ну, или как часто они делают. Трамп также может принять решение не вводить новые санкции. И вот мне больше всего понравился вот этот момент, что он, ну, в целом... Вот, Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность полного отказа от них, если последний толчок не сработает. Неясно. Кстати, последний толчок – это что? Не объясняется, что такое последний толчок. То есть, вот, возможно, не ввести против нас дополнительные банковские санкции – это последний толчок. Неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине. С другой стороны, а какой аналитики мы ждали от людей, знакомых с мыслями Трампа? На. Люди, знакомые с мыслями Трампа, наверняка так или иначе знают, что он человек во многом настроения. Сегодня так, завтра сяк. Вот они так и говорят. Может так, а может так. 50 на 50, плюс-минус. Может ведет, может не ведет. Завтра настроение будет хорошее, все будет хорошо. А может и бросит это все. А как это скажется? Ну как-то скажется. Как-то скажется. В целом не знаем. То есть Wall Street Journal, конечно, в этом конкретном материале, который сегодня много кем цитируется, цитируется выборочно, да, а не полным текстом, Wall Street Journal выглядит абсолютно не то что алогичными, вообще непонятными, какой-то непонятной редакцией сельской, которая решила, я не в обиду сельским редакциям, но вот на недостатке информации из кабинетов они решили изобразить, что они о ней знают, потому что знакомы с мыслями. Это поразительно. Это, ну уж не знаю, зачем. Знакомый человек, догадывающийся о предположениях, о мыслях Трампа, пишет Александр. Конечно, все мы, все мы. Они не трогают банковскую, мы не трогаем банковую, пишет Александр. Полностью с мыслями Трампа знаком только Трамп. И то не факт, уважаемый слушатель. Не факт. А то, может быть, и Трамп иной раз удивляется собственным мыслям. Я, например, своим достаточно часто удивляюсь. Мол, и как мне такое в голову могло прийти? Вот. Единственный, кто не удивляется своим мыслям, как мы поняли, Эммануэль Макрон. Идем дальше, объясняем. Так, это понятно, дальше. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, пишет Миша Николаев. Это цитата из мемов в интернете. И, собственно говоря, да, в этой стилистике Wall Street Journal и пишет. Это качественная аналитика, пишет Светланыч. А где заявление Трампа? Я помню Макрона за 24 часа. Нельзя бить хорошего парня и бабушек, надо слушаться, пишет Константин. Значит, заявление от Белого дома... по поводу введения санкций, и уж тем более от Трампа, просто нет. Было до этого, разговор с журналистами, где ему сказали, а вы рассматриваете? Ну, да, что-то такое, знаете, и вот такой ответ какой-то. Потом было заявление, якобы Трамп точно рассматривает вариант введения санкций, точно рассматривает. Ну, что я могу сказать? Рассматривать можно долго и упорно, все что угодно. В музее можно рассматривать статую, вот, можно рассматривать, я еще раз говорю, что-то в магазине, можно рассматривать... какого-то человека, который тебе как-то внешне понравился. Поэтому нормально, пускай рассматривает сколько хочет. Но больше всего все-таки мне понравилась история с тем, что люди, знакомые с мыслями Трампа, это потрясающе. Все-таки, наверное, наконец-то прорвалась правда о медиумах и, как еще, экстрасенсах, которые правят миром. Вот она прорвалась правда, понимаете? Между строк... мы все-таки ее прочитали, мы нашли этот вариант. Какие-то люди, усевшиеся вокруг хрустального шара с картами Таро, вот, знакомые с мыслями Трампа. Вот и реальные источники Wall Street Journal конкретно для этого материала. Вообще, когда вдруг слышу, что высокопоставленные люди... Я, конечно, это сейчас сам придумал, но, тем не менее, когда я слышу вдруг, что высокопоставленные люди вот, прибегают к услугам экстрасенсов и всяческих гадалок, мне становится по-настоящему страшно. То есть бывают страшные вещи в жизни, но, и вот это одна из тех вещей, которая по-настоящему страшна. Вот, мне кажется, даже Гарри Поттер не так сильно боялся дементоров. О, да, ссылки на Гарри Поттера, как будто бы я истинный либерал, но не суть. Даже Гарри Поттер не так сильно боялся дементоров, как я боюсь рассказов о том, как власть имущие прибегают к помощи экстрасенсов. В этот момент меня действительно посещают мысли о том, чтобы каким-то образом, возможно, покинуть эту планету и улететь на другую. Я даже готов позвонить Илону Маску и как-то переговорить с ним по этому поводу. Но я чего боюсь? Илон Маск скажет, подожди секунду, я посоветуюсь с тарологом, и тогда что мне делать, да? Источник, близкий к истине, сообщил, пишет Александр. Сущность почистую, пишет Миша Николаев, вспоминая одного знаменитого в интернете экстрасенса. Если бы была двойная ссылка на Гарри Поттера и Властелина колец, тогда да, был бы либерал. А так есть куда расти, пишет Алекс Поляков. Кто пустил Wall Street Journal на ТНТ, пишет Олег. А какие последствия были бы для Америки, если бы они просто киданули Украину, задается вопросом Денис. Не провалится же Америка в тартарары от этого? В тартарары не провалится. Более того, рассказы о том, что это экзистенциальный конфликт для Америки, это безусловное преувеличение от предыдущей администрации американской. Но у американцев есть те вещи, которые они от этого конфликта получают. Есть на чем зарабатывать. Есть те вещи, которые им за бесценок отдали украинцы фактически. Поэтому интерес их финансовый и остальные, ну, геополитический интерес, то есть влияние в регионе присутствует. И просто так отказываться от него было бы, наверное, неправильно. Ну, раз уже эта карта есть, то ей надо пользоваться и играть ей до конца. И я думаю, что Трамп в этом смысле идет именно в этой логике. Я как человек, знакомый с мыслями Трампа, помимо тех людей, на которых ссылается Wall Street Journal, считаю, что Трамп действует в этой логике. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что это так. Иначе уже можно было давно просто сказать, а нам это неинтересно, это тянет из нас деньги. Вот. А по поводу разработки редкоземов договоримся с Россией и выйти из конфликта. Но он не выходит, он пытается давить на нас, он изображает, что он такой некий арбитр совершенно нейтральный, не имеющий отношения к предыдущей американской администрации. Мы эту игру американскую знаем, хитрую. Поэтому обращение правителя к экстрасенсам упоминает Раиса Захаровна из кинофильма «Любовь и голуби», пишет Вейл. Уже неплохая ссылка, слушайте, что-то наше. Слушайте, но ведь демократы тут применяют довольно примитивную тактику, пишет Василий, от которой, однако, Трамп пока не нашел лекарства. Все СМИ раз за разом повторяют, что Россия отказывается от перемирия и что Трампа Путин не уважает. И тут Трамп вынужден нервно реагировать, просто чтобы перед электоратом глупо не выглядеть. Без сильного шага, вроде полного выхода из украинской истории, ситуацию не изменить. Трампом так и будут вертеть, пишет Василий. Возможно, многие эксперты, с которыми я общаюсь все время, ну, не все время, ладно, давайте, многие эксперты, с которыми я общаюсь, утверждают, что Трамп вынужден в эту игру играть, потому что он не может действовать решительнее. Я, откровенно говоря, не понимаю, почему он не может действовать решительнее. Я считаю, что Трамп может действовать решительнее, если он этого действительно хочет. Более того, любые полуподвешенные ситуации, как мне кажется, по Трампу бьют. А любые ситуации, которые он разрешает быстро и потом объясняет, почему это хорошо, они ему только добавляют очков. То есть, если бы он в какой-то момент, это мое мнение, ну, я полагаю, вышел бы и сказал, мы выходим из этого конфликта, я считаю, что это правильно, и вот вам выкладка по деньгам, вот оно как выглядит. А все рассказы про какие-то демократии, поддержки, свободы слова, там, каких-то там мнений на Украине и прочее, это просто сказки пропаганды предыдущей администрации. Я думаю, он получил бы поддержку в США. Ну, у него на руках аналитика американская. Возможно, они проводят опросы. Я надеюсь, что они проводят опросы. И не только среди людей, которые знакомы с мыслями, как это делает Wall Street Journal, а у них есть нормальная социология. Хотя, кто знает, есть она или нет. А вдруг нет? Вот страшное дело тогда. Ну, я все-таки предполагаю, что она должна быть, и, соответственно, эта социология о чем-то говорит. Там, хотят еще американцы поподдерживать Украину или уже не хотят, им это неинтересно. Но, опять же, если социология говорит о том, что американцы хотят поподдерживать Украину, я имею в виду налогоплательщиков американских. Почему это происходит? Ну, на мой взгляд, скромный, это происходит потому, что достаточно долгое время пропагандой предыдущая администрация накачивала население. Именно антироссийской, говорили о необходимости поддержки Украины, говорили, что там поддерживается демократия, что это экзистенциальный конфликт для Америки, если Америка в этом конфликте проиграет, это сокрушит Америку. Ну, то есть, все вот эти обманные абсолютно посылы какие-то, которые исходили от предыдущей администрации американской и пропаганды, которую они строили. Сейчас нет необходимости за них цепляться, я не понимаю, почему Трамп в этом смысле не движется, и поэтому мне все-таки видится объяснение в следующем. Трамп не движется, потому что и не хочет двигаться. Он хочет максимальную выгоду из этой ситуации извлечь, а для этого он хочет остановить нас. Ну. Никаких подробностей о звонке с нашим Верховным так и не услышали. Трамп уже почти бьется в подучие. Есть ли связь, пишет Алекс Поляков. Возможно. Возможно, Алекс. А возможно, Wall Street Journal пытается подлить масло в огонь своими ссылками на источники, знакомые с мыслями Трампа. Но, тем не менее, мы видим, что в последние дни риторика Трампа по отношению к нам обострилась. Он стал говорить какие-то, на наш взгляд, как мне кажется, странные вещи. Источник, знакомый с мыслями Алексея Гудошникова, сообщил, что в 9:00 он может объявить новости, пишет Максим. Ну, плюс-минус высока вероятность. Высока. Обращение правителей к экстрасенсам упоминает... А, да-да-да, извините. Лёха, брат, ну ты реально умён, пишет старый утконос. Ну да, пикейные жилеты и разговор в стиле «а он-то голова». Мы-то все с вами очень умны, но я же не пытаюсь доказать нам, что мы действительно... Хотя, кто знает, может быть, вы действительно вот так меня хвалите. Спасибо большое. Давайте на этом. Сейчас поставим точку. Спасибо большое, скажу я вам, за то, что меня похвалили. А по поводу американской прессы скажу следующее. Надо помнить, что там работают все те же самые люди. Ну, люди и люди. Американские журналисты. Американские журналисты, хотя в какой-то момент было принято рассказывать о том, что они большие профессионалы, а у нас здесь профессионалов нет, на самом деле нисколько не профессиональнее наших журналистов. Вот и все. Соответственно, когда мы с критикой обрушиваемся на наших журналистов за тот или иной просчет или какие-то смешные обороты, которые они применяют, или недостаточно четкую структуру текста, или отсутствие логики в этом тексте, который претендует на то, чтобы быть аналитикой, мы же это нормально воспринимаем, во-первых, а во-вторых, мы должны относиться также к критике западной прессы. Это нормально, если мы с нашего уровня критикуем наш же уровень только на той стороне земного шара, так скажем. Да, ну, за океаном, давайте так. Здесь будет правильно сказать «за океаном». Это абсолютно нормально. То есть полагать, что у нас журналистика хуже, чем у американцев, ну, это странно. У нас журналистика, у них журналистика. У нас есть качественная пресса, у них есть качественная пресса. У них есть бульварная пресса, у нас есть бульварная пресса. У нас есть аналитики, у них есть аналитики. И если, объективно говоря, их аналитики сейчас ссылаются на не пойми что, на источники, знакомые с мыслями Трампа, то над этим можно посмеяться. Можно, и об этом можно порассуждать и поговорить вполне, почему нет. Еще один вариант. Трамп своими противоречивыми заявлениями здорово шатает рынок вверх-вниз. На этом, зная его мысли, можно очень хорошо зарабатывать. И в этом смысле сохранение кризисной ситуации может быть крайне выгодным в финансовом плане, пишет Василий. У Василия вчера попадался материал в руки как раз на эту тему, что окружение Трампа прекрасно обогащается благодаря тому, как Трамп ведет свою политику, если так можно выразиться. То есть Трамп все время что-то заявляет, от этого колотит рынки, он вводит вот эту неопределенность, он все время меняет, ну пусть не кардинально, но меняет свою позицию, он как будто бы человек настроения, и видите, даже я считаю, что он человек настроения, а может быть это ошибка, может быть он играет в человека настроения. И вот эта вот буря, которая мечется из стороны в сторону, да, может буря метаться. Наверное, пускай это будет не буря, пускай это будет какая-то птица, которая мечется из стороны в сторону. Трамп – некая птица в небе, которая мечется. Нормальный образ? Нормально. Это порождает вот эти флуктуации, эти колебания, да, какие-то рынка, на которых, если ты знаешь, что ты скажешь, можно заработать. Ты же знаешь, что ты скажешь, и ты на это можешь заработать. Почему? Потому что ты заранее делаешь определенную ставку. Ну, это элементарно. Поэтому может быть и так. Ну, знаете, возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что Трамп все-таки рассчитывает оставить больший след в истории, чем просто человек, который добился лидерства в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы поманипулировать рынком. Я думаю, что это человек, который родился, обладая огромными средствами, да, богатствами, и всегда жил в этой парадигме, да, в этом мире, где, ну, недостатка денег нет. Это такой человек. И я думаю, что он хочет большего, чем деньги. Почему? Потому что деньги у него, ну, в общем, всегда были. Я понимаю, но если это не так, если я ошибаюсь, и он просто хочет приумножить и себе там заработать еще больше денег, тогда мы имеем дело с крайне ограниченным человеком. Если честно, ну, на мой вкус. Если я прав, то тогда, конечно, вот это описание, что он просто торгует на рынке, но оно под него не подходит. Я все-таки вижу, что он человек, который считает себя особенным и видит некую свою миссию. Он считает, что у него есть какая-то миссия. И он считает, что, я сейчас прямо скажу, сам Господь сделал его таким, чтобы он выполнил эту миссию. И более того, даже когда ему ухо прострелили, он об этом говорил, что он чувствует, что его Господь спас для чего-то. Ну, вряд ли же Господь спасает для того, чтобы заработать еще побольше денег, потому что у тебя их, конечно, много, но, может быть, всегда. Денег много не бывает. Нет, все-таки я полагаю, что есть у него какие-то устремления, которые, ну, не ограничиваются деньгами, а больше денег, шире денег он мыслит. Я без иронии смотрю иногда еще тебя по телеку, но здраво ты мыслишь, факт, пишет старый утконос. Ну, спасибо большое тогда, старый утконос. Видите, вижу во всех иронию, вижу во всех какой-то подвох, вижу вот, что люди какие-то вот неоткровенные. Вот почему так? Может быть, применять формулировку через пролив или сосед в отношении США, а не за океаном, это для Европы США за океаном, а для нас практически братский народ, пишет Алекс Поляков. Ну, вы имеете в виду по востоку нашу границу? Ну, можно, конечно, так, но все равно мы мыслим себя от столицы, да, а от столицы все-таки за океаном, получается, в большей степени. Ну, или за 3-9 земель. Еще так вот можно. За 3-9 наших русских земель. Вот, там еще Аляска. За 3-9 земель и за проливом. Да, у него миссия, комиссия и процент, пишет Зурита. Все-таки Зурита считает, что Трамп – это человек, ограниченный вот мыслями о том, чтобы приумножить свое богатство. Ну, может быть. Ну, тогда это отчасти печально даже, если честно. Я, знаете, когда вижу людей в политике, и это касается не только политиков американских, я имею в виду политиков там европейских или у нас, не только политиков, но и там крупных каких-то деятелей, назовем так это, чиновников, которые действительно обладают возможностью войти в историю, но разменивают это на какой-нибудь... ну, так скажем, обогащение. Ну, оно не какое-нибудь обогащение, а очень серьезное обогащение. Я на это всегда смотрю с удивлением. Не знаю, может быть, на месте этих людей я перестал бы на это все с удивлением смотреть. Может быть, мысль о том, что можно войти в историю, она на самом деле иллюзорна. И когда ты занимаешь эти места там, в этих кабинетах, тебе не кажется, что это уже возможно, или ты знаешь доподлинно, что это невозможно, это вообще все глупости, и просто начинаешь там зарабатывать какие-то деньги. Но мне это всегда кажется странным. То есть, особенно сейчас, да, когда идут военные действия, когда Россия сражается, когда весь народ наш, ну, я так считаю, что большая часть нашего народа в любом случае, подавляющее большинство, консолидировано, и когда нужно разгромить врага и действительно войти в историю, и я вдруг вижу какие-то коррупционные скандалы, связанные с теми иными людьми, меня это не то что удивляет, меня это поражает. То есть, как можно разменять настолько серьезные и важные вещи, как там, история, страна, через запятую, на там, купить машину, я не знаю, но мне это кажется очень странным. Возможно, я чего-то недопонимаю в этих вопросах. Возможно, существуют такие автомобили и такие какие-то роскошные дома или настолько хорошие яхты, что ну, невозможно удержаться. Но все-таки, да, перспектива быть в одном ряду с людьми, которые создавали Россию, да, которые вели ее вперед, которые приумножали Россию, которые сделали ее Россией, по-моему, эта перспектива гораздо более дорогая во всех смыслах. Ну, вам так не кажется? Ну, я не знаю, не знаю. И также вот и с американцами. Ну, представляете, у человека шанс. Он стал президентом Соединенных Штатов Америки. Мы можем к Соединенным Штатам Америки относиться как нам угодно. Мы можем критиковать, можем высмеивать. Но все-таки Соединенные Штаты Америки добились очень серьезного успеха и приобрели такой вес в определенный момент в мире, который не приобретал, ну, практически никто и никогда в мире. Да? Это очень серьезное, большое государство. И представить себе, что человек возглавляет его только для того, чтобы заработать денег, ну, возможно, если этот человек, ну, настолько пропитан идеями капитализма, вот он настолько не романтик, и он прямо настолько не интересуется всеми этими учебниками истории. С другой стороны, Трамп же нам рассказывает историю, в которой американцы победили, а Советский Союз помог. Может быть, он и правда не сильно интересуется этими вещами. Кто знает. Новости и вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, май, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 23 градуса, ощущается как 19. Василий говорит, давайте вместе порадуемся за европейскую демократию. Только за последнюю неделю Венгрию планируют лишить права голоса в ЕС из-за несогласия с общеевропейским курсом. Словакию планируют лишить финансирования из фондов ЕС из-за несогласия с общеевропейским курсом. И это только начало, Василий. Да, вот мне тут написала Яна. Яна написала. Улетело сообщение, к сожалению. Она говорит, были инициативы от депутатов, Вот, Яна пишет, бывали не раз инициативы парламента, написал, вроде потом Думы рассматривали, устранить эту ахинею антинаучную и антирелигиозную хотя бы по ТВ, все эти астрологи, тарологи и бабки и так далее, но не вижу результата, а ведь это важно, на мой скромный взгляд, пишет Яна. Яна, вы знаете, я думал на эту тему и продолжаю думать, и есть у меня одна догадка, но эта догадка настолько страшная, что если я ее скажу вам, и она окажется хоть на 1% правдой, вот, мы поймем, в насколько удивительном мире мы живем, в мире многообразия. Смотрите, есть депутаты, которые говорят, все эти астрологи, гадалки, тарологи, все эти прочие экстрасенсы, это же ведь глупость несусветная. Это же ведь какое-то средневековье, а то, может, и даже раньше. Это же ведь мистическое сознание. Вот. Это же против человеческого, ну, просто мозга даже. Это оскорбляет ум ученых и всех остальных. Это часть депутатов говорит. А что, если есть часть депутатов, я сейчас серьезно спрашиваю, которая ходит к гадалкам и к экстрасенсам? А что, если не только часть депутатов ходит к гадалкам и экстрасенсам? Что, если часть чиновников ходит к гадалкам и экстрасенсам? Что, если не сами чиновники ходят к гадалкам и экстрасенсам, то их жены ходят к гадалкам и экстрасенсам? Что, если свое положение в обществе они объясняют сами себе, не понимаю, а почему у них такое высокое положение, гадалками и экстрасенсами, которые с ними всю жизнь, и которым они постоянно платят деньги? Вы никогда не думали об этом? То есть мы представляем себе общество каким? Мы себе представляем следующим образом его. Люди во власти, во всем мире, это люди крайне рациональные, правильно? Которые во всю эту чепуху никогда не поверят. Разве могут они верить в каких-то гадалок? А потом добавляем, правда же? И вот мы уже сами себе не сильно верим, когда утверждаем, что во власти все люди крайне рациональные. А? А что, если они сами гадалки и экстрасенсы? Нет, без шуток, я сейчас прям серьезно говорю. То есть, почему не проходят инициативы, связанные с тем, чтобы запретить гадалок, экстрасенсов и прочих колдунов и их услуги? Вы не думали об этом? Вот почему они никогда не проходят? Ведь очевидно, что есть вот такая каста людей, которая зарабатывает деньги на человеческой там доверчивости, необразованности, глупости, суевериях. Ну, есть. Но почему никогда не проходит этот закон? Почему любой запрет практически, который проводят через Госдуму и так далее, он проходит, а этот не проходит? Почему этот всегда говорят, ну нет, ну что вы, о чем вообще разговор, не будем этого, о чем, да зачем, кому это надо? Почему? Почему это даже не могут просто убрать с телевидения? Без всяких законов. Просто почему на уровне редакций не принимается решение? У нас гадалок и экстрасенсов, и тарологов не будет никогда. Вот так вот. И все. Почему? Вы не исключаете, что люди, руководящие средствами массовой информации, ходят к экстрасенсам и гадалкам? И они настолько в себе не уверены, что им кажется, что они руководят этими средствами массовой информации именно потому, что им гадалки подсказали, что и когда делать, с кем встретиться и какой у них будет сегодня денечек по гороскопу. Никогда не думали над этим? А представляете, если так? Нет, я не настаиваю на это, на том, что это так. Но представьте на секунду, что это так. А вы как раз те самые люди, которые, ну, сказать, обладают сугубо рациональным мышлением. Никакого третьего глаза вы нигде не открываете, ни при каких обстоятельствах. И вам кажется, что все такие, как вы. А что, если нет? Получается, в США люди из прессы тоже ходят к гадалкам, поэтому они знакомы с мыслями Трампа, пишет Владимир. Ну, Владимир, мы к этой теме пришли именно через эту тему. Я согласен с вами. Ну, серьезно. А вот теперь скажите мне, если я вот сейчас описал ситуацию, вот такую. Какой она может быть? Я не знаю, такая она или нет, но я вот предполагаю, что она может быть такой. Вам стало комфортнее в таком мире? Или вам стало страшнее в таком мире? Можете себе представить, что такое происходит? На любом уровне. Вообще на любом. То есть нет уровня, на котором этого нет, мистического сознания. Что всегда есть какой-то звездочет рядом, понимаете? Который вот что-то пытается придумать и объяснить. Люди примитивные, плотские, и им это понятно, нужно, они ходят, пишет Нико. У меня через 4 метра сидит фанатка битвы экстрасенсов, пишет Тревога. Как быть с религией, писаниями Святоотечества? Тоже магическое сознание, пишет Дело Техники. Можем поговорить с вами насчет того, чем отличаются гадалки от, ну и вообще всяческие работы с тонкими энергиями от религии. Но мне кажется, что нам потребуется очень много времени для того, чтобы это все обсуждать. Астрологи хоть бесплатно работают, святые люди, про них вообще разговоров нет. Это они до определенного момента бесплатные. Это же как первый раз бесплатно, а дальше, да? Это так, прогноз несерьезный для всех, но для тебя отдельно мы можем расписать. А вдруг шизофреники видят мир таким, какой он есть, и сажают в психушку, чтобы никто об этом не узнал, пишет Сермих. Сермих, вы нас сейчас уведете немножко в сторону. Так-то мы можем, конечно, и там, о солипсизме поговорить, и многих других вещах, и вообще, существуете вы все или не существуете, и вот так дальше бредить. Я вам говорю простую, я задаю вам простой вопрос. Почему до сих пор всех шарлатанов разнообразных, которые воду заряжают, трусы на люстру вешать советуют, и все остальное, почему их не запретили? У меня только один ответ. Их интересы лоббируют люди ничуть не меньшие, чем те, кто пытается их запретить. Вот других вариантов просто нет. То есть это некие группы людей, силы которых в плане принятия решений или, так скажем, остановки определенных решений, они плюс-минус равны. Представляете? Вот. И тогда становится очень страшно мне, потому что мое сознание не предполагает существование таких людей в сферах принятия решений. А они, возможно, есть, понимаете? Помнится, в студенческие годы соседи по общежитию поработали, писали увлекательные гороскопы в газеты. Всем правят деньги. People have it. Это продается, пишет СКВО. Я вам сейчас не про people говорю. Я вам сейчас не говорю про народные массы, которым головы дурачат. Я вам сейчас говорю про других людей. Про людей, принимающих решения. Я вот об этом спрашиваю. Вы можете себе на секунду предположить, что высокопоставленные люди 50 на 50 верят в каких-нибудь астрологов и там прочих колдунов? Можете? У вас получается в голове? Я сам депутат своей жене запретил и объяснил, и она приняла. Все просто, пишет Дело Техники. Дело Техники, то, что вы объяснили это или я объяснил, все здорово. У меня такое ощущение иногда, что меня не слышат. И знаете, это не ощущение, это факт. Вы не слышите, о чем я говорю. Что если вы очень умный и объяснили все своей жене, и все классно, но ваш начальник, прям ваш начальник непосредственный, прям ходит к гадалке. Понимаете? Так они разве не из народа? Голубых кровей, что ли, пишет Бодрячком Инкорпорейтед. А что голубых кровей? Голубых кровей как раз всегда и прибегали к этой всей помощи. Все эти жрецы и прочие колдуны, которые были возле разных правителей на протяжении тысячелетий. Это как раз-таки, то есть это как раз-таки услуги для богатых. Покупать воздух, покупать ничто, покупать советы некомпетентных людей, которые ссылаются на что-то, что якобы им какой-то глаз где-то был, что-то они услышали, ветер какой-то там куда-то подул, понимаете? Звезды ему сказали. Это бедный человек этого не мог никогда сделать. Нет, это для богатых, это всегда было для богатых. То, что сейчас бедным начинают рассказывать, что велят им звезды, это скорее удивительный момент. Ну, просто в какой-то момент горизонтальная коммуникация заработала, и колдуны и чародеи поняли, что они больше заработают, да, в популистском поле, так скажем, в поле ну, они всегда работали в поле популизма. Ну, давайте так, в поле широких народных масс, а не в поле элитных советов. Ну, больше зарабатываешь. Этот 100 рублей скинул, другой 100 рублей скинул, этот 500 рублей скинул, и заработал ты. Если у тебя миллион подписчиков, да, никому ничего не должен, идешь, отдыхаешь. Даешь Старгейзер, звездочет. Послушаем звездочет. Рейнбоу Старгейзер. Врубишь нам? Ну, переводить на ходу не буду. Это песня про звездочета, который куда-то кого-то ведет, людей сам не знает куда, взобрался на башню, и вместо того, чтобы пойти к звездам, упал вниз, разбился. А песня от лица тех людей, которые строили это все, вот, под хлыстами, которые били им по спинам, они были в цепях. Ну, то есть о простом народе, которому все время рассказывают о том, какое прекрасное будущее их ждет, если они пойдут за той или иной идеей. Конечно же, это метафора идеологии, которая обещает многое, а в итоге ничего не дает. Но потрясающая песня, если честно. По звучанию, как минимум. Да и по тексту неплохая. Спасибо большое. Вот один из слушателей мне написал, а между прочим, помните Леонида? Он как раз и попёрся с горсткой, оракул из партии воевать запретили, пишет Федоров. Ну, все мы смотрели этот фильм, такой, как комикс снятый, да, про 300 спартанцев, и там был показан, в частности, именно Дельфийский оракул. Оракулы бывали разные, но вот это Дельфийский оракул. Не все знают, что такое оракул. И думают, что оракул... Вот даже я могу вас спросить сейчас, без, значит, подсматривания в интернет, просто скажите, как вы себе представляете, что такое оракул? Или кто такой оракул? Да? Вот что это такое? Вот мне просто интересно, как вы себе это представляете? Что это вообще за процедура и как она устроена? Провидец, пишет Едо. Ну, это процедура, которая дает возможность узнать секреты, правду какую-то, да, что-то увидеть. Но это не сам провидец, Едо. Это священник языческий, пишет Костя из Митина. Не так. Советник? Нет. Что-то оральное? Нет. Ну, в принципе, наверное, можно, кстати, узнать. Оральный, это у нас греческое слово, да, то есть предсказатель, наверное, да, говоритель. На, оракул, наверное, говоритель, если так вот прямо впрямую перевести, можем сейчас посмотреть. Это предсказатель, да, но как он устроен? Как он устроен? Оракул – это гадалка в какой-то культуре? Не совсем, гадалка по-другому называется. Костер в чаше, пишет Алекс Поляков. Оракул – место сооружения, пишет Антон. Вот это ближе к тому. То есть это некое устройство. А теперь мы с вами сейчас узнаем, что такое устройство, как оно устроено. Смотрите, это некое место, допустим, в пещере, где стоит стул, треножник, как угодно его назовите. Значит, некое место, на котором можно расположить человека. На этом месте сидит человек. Да, ну, на этом предмете сидит человек. Человек этот, женщина, называется она Пифия. Вот как в «Матрице». Эта Пифия вводится в транс путем применения разнообразных, ну, так скажем, дымов и прочее, прочее, прочее. То есть она находится под воздействием сильнейших препаратов на самом деле. И в какой-то момент, находясь вот в этом состоянии, то есть оракул, чтобы вы понимали, это то, что под ней, в принципе, это то, на чем она сидит, это стул. И вот ей снизу, так сказать, из этого стула, если грубо говорить, приходят очень светлые мысли. И она начинает произносить бессвязные речи. Естественно, находясь в очень таком, ну, непонятном состоянии, в искаженном состоянии, в состоянии глубокого транса, человек произносит, ну, какие-то обрывки мыслей, да? Просто слова какие-то, разрозненные обрывки. И группа, ну, так скажем, предсказателей, вот, или как же их правильно назвать, жрецов, они вот, собственно, оформляют это все уже сказанное Пифией в некий поэтический текст. Вот так. То есть вы приходите, платите деньги за то, что перед вами женщина в состоянии тяжелого наркотического опьянения что-то говорит, бормочет, отвечает как-то на ваши вопросы. Ну, то есть вы заходите и говорите: скажи, пожалуйста, мне идти на войну, а там... Вот такое состояние. Но я сейчас серьезно говорю, я сейчас не шучу. Куда? А, война, псица. Голова летит. А, боль, орел упала. Воды, воды. Вы выходите и говорите: что это было? И вам объясняют остальные жрецы, которые за этим наблюдали, которые не исполняют роль Пифии, то есть человека, находящегося в тяжелом опьянении, говорят: смотри, бойся воды или стремись к воде. Да, и орел. Орел обычно говорит о том, что будет победа. Значит, вода принесет тебе победу. Все понял. Все понял. Все. Вот так устроен оракул. Вот что такое оракул. Это не какие-то люди, которые вот так вот, знаете, подошли вы к ним, запрокинули глаза и вам рассказали всю правду. Это женщина в тяжелом наркотическом опьянении, выплевывающие какие-то оборванные фразы непонятные. И в связи с этим можно послать или не послать армию на войну. Например, в Древней Греции. Например, конкретно в Спарте. Серьезно. Вот такая история. Чтобы вы понимали. Я искренне надеюсь, что сейчас не так. И я не про Грецию. Я искренне надеюсь. Да? На радио это похоже, это Хрюкостяк и так далее, пишет Илья. Ну, в принципе, да, вот радио Судного дня, это УВБ, как она там, 76, когда начинается Хрюкостяк и все остальное. Вот, и дальше начинаются трактовки, о чем это было. Это наш современный оракул. Гитлер тоже в гороскопы верил. О, мистическое сознание было присуще Гитлеру и вообще его режиму. И они искали, чего только не искали. Собственно, этому посвящены многие фантастические фильмы приключенческие про Индиана Джонса. Что за чушь? Ну, кто в гадалок верит? Все же знают, что для того, чтобы в жизни все складывалось благополучно, нужно на станции Площадь Революции ногу у бронзовой статуи потереть, ну или чижиком монеткой попасть, если ты в Питере, пишет Василий. Василий, недавно был на станции метро Площадь Революции. Переходил с одной ветки на другую. Стою как раз-таки возле вот статуи, да, ну, скульптур, да, изваяний, наверное, так будет правильно сказать, вот, и люди, а это было прямо перед 9 мая, это 7 мая было, потому что была репетиция Парада Победы, и были перекрыты улицы. И люди, одни из них, кстати, меня спросили, как перейти со станции на станцию. Я спросил, откуда они. Ну, мне просто стало интересно. Я объяснил, куда, и спросил, откуда. Они из Белоруссии были. какие-то молодые люди, очень довольные, было такое настроение. Я просто видел людей, которые в таких туристических группах больших, и они натирали эти скульптуры, ну, просто с какой-то, с каким-то невероятным усердием. Я в этот момент подумал, интересно, а что будет, когда, ну, натурально, коленку сотрут у партизана или что-то подобное? Как восстанавливать? Есть ли какие-то технологии восстановления, ну, вот, бронзовых скульптур? Наверное, должны существовать. Потому что, мне кажется, в какой-то момент можно действительно стереть и нос у собаки, и коленку у партизана, и все что угодно. Да? Потерли носик, пишет Андрей. Я нет, я не тер. Я, ну, я наблюдал, как много людей это делает. То есть это прям серьезное дело. Прям идет отец семейства, он проходит, за ним прямо его жена, значит, и дети, и они все по очереди прям прикасаются. То есть это вот какой-то ритуал очень серьезный. Это миф. В Третьем Рейхе мистицизм и оккультизм был запрещен. Зная это из первоисточников, читал немецкие документы на эту тему, пишет Weiss Fleisch. Да? Тогда мне придется в этом отдельно разобраться, Вайсис. Не буду утверждать, но если это миф, то миф создан уже достаточно серьезный, и, наверное, ему достаточно сложно будет противостоять. Но людям свойственно верить во что-то потустороннее, магическое, поэтому и труд все на свете, пишет Геннадий. Восстанавливают. Нос собаки несколько раз переделывали, пишет Елена. Уже несколько раз восстанавливали собачий нос на площади революции. Все, я тогда... спокоен в этом смысле, все в порядке. А в Питере у коня медного всадника придется тестикулы наращивать, пишет Игорь. Ну, это нормально. Это нормально. В целом, мы развили с вами интересную тему, на которую мы найти ответов прямых, наверное, не сможем. Наверное, о таком не принято говорить во всеуслышание. Но предположить на секунду, что сильные мира сего прибегают к помощи всяческих гадалок, колдунов, чародеев. И сейчас, например, кто-то из них, краем уха, слушая меня, посмеется в очередной раз и скажет, ну да, вот сидит там на своем радио и будто что-то знает. Вот. А мы пойдем разложим на Таро, как нам с Трампом общаться, например, да? Вот, предположить на секунду, что такое есть, мне всегда интересно и одновременно очень страшно. Потому что я надеюсь, искренне говорю еще раз, что это не так. Получается, что оракул — это... ну, вы как написали, я такое не могу, Глеб, прочитать. Ну, женщина легкого поведения, находящаяся под воздействием веществ. Глеб, смотрите, под воздействием веществ — да, но вряд ли легкого поведения. Насколько мне известно, обычно под оракула выбирали девственницу. То есть вот так, ну, под пифию, не под оракула, а под пифию. На роль пифии обычно выбирали, насколько я понимаю, девственницу. Вот. Как будто бы это что-то добавляет, понимаете? Не оттеняет всякими пошлостями ее мысли. И поэтому она говорит какие-то вещи, так скажем, которые не затуманены вот, желаниями, может быть, страстями, если так можно выразиться. Это мощно, пишет Глеб. Да, да. Ну, обратите внимание, каким-то образом, почему-то всегда, когда мы говорим о жрецах, им сопутствует целибат. Хоть женщины, хоть мужчины. Целибат – это отсутствие половой жизни. Да? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Идем дальше. Мое мнение, любая вера во что-то потустороннее, нереальное, это причем заставить обычного человека не думать о проблемах. А, это прием заставить обычного человека не думать о проблемах. Хоть протрите полностью медные статуи в метро, ничего не изменится. Но на пару секунд человек переключает сознание, обретает надежду и так далее. Великую Отечественную войну выиграл советский солдат с оружием в руках, а не икона на стене. И, с другой стороны, силу веры не нужно недооценивать, пишет Роман Викторович. Согласен, согласен с вами, Роман Викторович. Силу веры не нужно недооценивать и силу системы. Прикол в том, что вы не сможете доказать, что все это не работает, при этом никогда не узнаете, как это может сработать, пишет Михаил. Действительно, Михаил, прикол. А мы идем дальше, дорогие друзья. Мы идем дальше. Ну вот, попробуем посмотреть, что у нас еще из... свежего и увлекательного есть в средствах массовой информации. Молодые американцы переходят в православие в поисках мужественности, пишет BBC News. В последнее время число прихожан русской православной церкви за границей в некоторых штатах США быстро растет, в основном за счет перехода верующих из других конфессий. В основном мужчин. Данные исследования говорят о том, что 64% православных христиан в США – мужчины, хотя в начале 2000-х этот показатель составлял 46%. РПЦЗ, то есть за рубежом, основанная священниками, бежавшими из России от революции 1917 года, в 2007 году воссоединилась с РПЦ, став самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Рассматривается многими как самая консервативная православная юрисдикция в США, тем не менее, эта небольшая религиозная община очень активна, и то, что разворачивается внутри нее, пишут они, отражает более масштабные политические сдвиги, наблюдающиеся в США, особенно после резкого поворота Дональда Трампа в сторону Москвы. То есть, видите, оказывается, такая оценка есть. Отмечается, что рост ее прихожан начался после пандемии коронавируса, когда храмы РПЦЗ, в отличие от всех остальных конфессий, остались открытыми. Американский профессор Скотт Кенуорти, изучающий восточное христианство, заявляет, что приход в его городе Цинциннати трещит по швам от наплыва желающих. Цитата. «Это явление наблюдается не только в моем приходе, в нескольких других церквях в Техасе. Это определенно нечто более масштабное», — говорит профессор. Одной из причин в статье называют политику России по поддержке христианства. Цитата. «Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечу во время богослужения в московском храме Христа Спасителя, раздевающегося, практически догола, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев. Некоторые из них в Америке и других странах видят в России последний оплот истинного христианства», пишет BBC. Слушайте, а это очень интересно. Это очень интересно, я считаю. В том смысле, что... Я когда-то пытался понять, как устроено, вот, так скажем, вот что за церкви есть в Соединенных Штатах Америки, как это все устроено, как это работает, каковы там традиции, и это очень сложная схема. То есть там такая атомизация, такое дробление и такое разнообразие, да, и такая вариативность того, как люди могут осуществлять службы, да, что, наверное, это просто может только специалист, который постоянно этим занимается, и помнить, держать в голове, и еще и различать. Вот. Наша церковь сильна традицией, мы это все прекрасно знаем, и любая попытка отступить от этой традиции или любые потуги наших противников сделать так, что мы отступили, нацелены на то, чтобы расколоть как раз-таки, атомизировать нашу церковь, и наша церковь с этим, насколько мне известно, этому пытается противостоять. Ну так почему мы при этом всем не можем удалить стелек экстрасенсов, пишет Максим. Про экстрасенсов я вам коротко сказал, Максим. Я полагаю, что есть люди, серьезные люди, большие люди, которые верят в это. Если коротко, Максим. Есть большие люди, которые говорят, это надо убрать, и есть большие люди, которые говорят, не убирайте, мы в это верим. Вот и все. Я полагаю, что власть – это тоже срез общества, где есть люди, которые верят в Бога, есть люди, которые верят в гадалок, есть люди, которые не верят ни во что. Это срез общественный. Вот какое у нас общество, такая у нас в среднем так получается, скорее всего, и власть. И люди в тех структурах, которые руководят государством. Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос. Если прям совсем коротко, если вы, у вас не получается там, через намеки, то я вот говорю, что у меня вот такое предположение. Возможно, я глубоко ошибаюсь. А как же волхвы, получившие знамение о рождении Христа, а Вифлеемская звезда, или это другое, пишет Елена Сергеевна? Конечно, это другое, Елена Сергеевна. Вы пытаетесь сравнить экстрасенсов со Священным Писанием. Рискуете нарваться. Вот. В 30-е годы в США была популярна идеология Советского Союза, сейчас им православие зашло. Ну что ж, пусть так, раз мы не можем предложить что-то более интересное для мира, пишет Костя из Митина. Мы предлагаем традиционализм, мы предлагаем консерватизм, и много раз я уже об этом, пытался говорить, и мы с вами об этом говорили. То есть, когда кто-то выходил и говорил, а почему мы ничего нового не предлагаем миру? Но, в принципе, тот мир, который мы видим сейчас, особенно западный мир, в нем новое, это все хорошо забытое старое. Если предложить этому миру консерватизм, ты станешь глотком свежего воздуха для тех людей, которые действительно жаждут возвращения к этому консерватизму, к консервативным ну, семьям обычным, к консервативному отношению к тому, что существует женщина и мужчина, и без всяких там «но», да, в этом вопросе. Очень много людей хотят возвращения к этому. Почему? Потому что именно на консервативном основании можно строить общество. Вот. Как показывает практика, когда ты все рушишь, в том числе и фундамент консервативный, у тебя строительство общества прекращается, потому что начинается какой-то... Это даже не джаз, какой-то авангард начинается сплошной, а все-таки в какой-то момент людям надо опереться. Большинству людей надо на что-то опереться. Опять же, даже тем, кто панкует, тем, кто устраивает вот тот самый авангард, тому, кому нужно отличиться от серости, обыденности, то есть от всего консервативного, ему все равно необходимо присутствие консервативного начала для того, чтобы ему противостоять. А когда консервативного начала нет, то и противостоять нечему. Все атомизируется, все разваливается, все разрушается. Поэтому сначала основа, а потом импровизация. Да? И далеко не всем нужна импровизация. Кто-то хочет... Только основы, кто-то хочет фундамента и не собирается импровизировать. Ну, конечно, художнику, я понимаю, интереснее в итоге импровизировать. Но на основании чего? Не забываем. Поэтому, когда мы говорим о разнообразных художниках, я, кстати, встречал разные оценки, опять же, того, кто может считаться художником, а кто не может считаться художником. И вот одна из оценок, которая лично мне близка, звучит следующим образом. Ты сначала должен научиться писать картины. Научиться по-настоящему их писать в разных стилях. То есть ты должен обрести мастерство. А потом уже ты можешь выпадать за рамки стандарта, да, и приносить что-то новое в этот мир. То есть Казимир Малевич мог писать портреты, вполне себе настоящие портреты, классические. Вот. Но в какой-то момент он понял, что нужно идти дальше, и начал экспериментировать, и в конце дошел до черного квадрата, да, до каких-то таких вещей. Но он умел работать с краской, он умел работать с композицией, он умел работать со светом, он все это умел. Вот. А не просто, знаете, там, ляпнул что-то и сказал, а вот так. То есть мастерство должно быть. Фундаментализм сносит в том числе и консерватизм, пишет Зурита. Возможно, Зурита, но не все готовы к радикальным формам той или иной идеологии. То есть быть консервативным человеком, да, приветствовать семью, как она есть, приветствовать там, рождение детей в этой семье, приветствовать тот факт, что существует только два пола, мужской и женский, это одно. Другое – это там, кого-то побивать камнями и еще устраивать какие-то публичные казни, да, проваливаться в средневековье. Вот это уже мало кому интересно на самом деле. То есть в большинстве своем... Хотя кто знает? Вот откуда я знаю, что там в большинстве... В головах большинства, ведь верить гадалкам это тоже, это даже не средневековье, это античность, поэтому почему нет? Согласен, это так же, как и то, что можно позволить себе применять мат при условии владения русским языком, пишет Максим. Опять же, в каких условиях, Максим? Если ты создаешь образ в литературе человека, который матерится, и у тебя этот образ выписан четко, это одно. Если ты просто, обладая прекрасным языком, прекрасным именно литературным, да, языком русским, начинаешь материться от нечего делать в обществе, то это, наверное, неправильное применение. Если это в кино создается образ бандита, плохого человека, плохо образованного человека, глупого человека, я это могу понять. Опять же, там, с соответствующими пометками это все должно идти. Если это просто мат ради мата, даже от человека, прекрасно владеющего языком, мне кажется, что это излишне, это не нужно. Такое утреннее шоу прямо подбадривает перечитать всякую нечисть. Мастера и Маргариту, Булгакова, отдел 15К, Васильева, Тайный город Панова, деревня Лиходеевка, карты Люцифера, пишет дед Зая. Ну, вам серьезно, вы прям живете по Мастеру и Маргарите? То есть, ну, я вас так на всякий случай спрашиваю. Перечитать-то можно, но это же художественная литература. Потом это там, не... примитивная художественная литература, а многослойная художественная литература. Если рассматривать «Мастера и Маргариту» как произведение, как некое Евангелие от сатаны, ну, то есть, когда сатана пытается рассказать свой взгляд на то, как происходили те самые события, описанные в Евангелии, да, как на самом деле это все было, как это считает сатана. Это его взгляд на вещи. Не взгляд учеников Христа, да, а сатаны. То тогда уже становится интереснее гораздо читать это произведение, потому что появляется та самая многослойность. Ты понимаешь, от чьего лица пишется история Христа в этот момент? И почему его принижают до какого-то там сумасшедшего философа бродячего, да, который говорит какие-то странные вещи, и на самом деле никакого отношения, ну, такого величия, какое его приписывают, и не было никогда. Почему? Потому что это сатана говорит, это же очевидно. Но это мало кто на это вообще обращает внимание, и мало кто это понимает. Просто интересно читать почему-то «Мастера и Маргариту», Булгакова, и все. Я даже, честно говоря, не знаю, как... Какой интерес читать это произведение, если ты не обращаешь внимания на то, от чьего лица оно пишется. То есть это довольно странно. Любят еще цитаты сатаны приписывать Булгакову. Булгаков сказал. Вот тут я, конечно, обычно просто хохочу по-настоящему, потому что это не Булгаков сказал. Это герой произведения сказал, да? Персонаж. Вот. Он 40 дней искушал Христа в пустыне. Имеет мнение, пишет Александр. А кто тогда у нас Лебедев в этом плане? Какой Лебедев, капитан? Вы о чем? Не совсем понимаю. Если консервативные порядки вредны, значит, их нужно устранять. Нужно быть не консерватором и не реформатором, а адекватным своему времени здравомыслящим человеком, пишет Сергей. Вы же понимаете, Сергей, ну, давайте попробуем вместе вот разобрать то, что вы написали. Потому что, я говорю, вы понимаете, а, наверное, вы не понимаете, раз вы же написали. Нужно быть не консерватором и не реформатором, а адекватным своему времени здравомыслящим человеком. Вы понимаете, вот есть времена такие, как, например, Средневековье. И адекватным Средневековью быть, и при этом здравомыслящим человеком, в нашем понимании просто невозможно. Потому что, ну, какой здравомыслящий человек будет сжигать женщин, потому что у нее не тот цвет глаз, и кто-то сказал, что она ведьма. Ну, это здравомыслие. Но в рамках средневековой философии в определенных странах европейских это было здравомыслие. Да? Поэтому, когда вы говорите, нужно быть адекватным своему времени, а что, если само время неадекватно? Ну, когда, вот, например, мы видели, как предыдущий папа Римский в цветах там ЛГБТ ходил и так далее. Адекватно это времени? Да, адекватно это времени. Адекватно это тем постулатам, которые в Священном Писании? Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Почему это делает папа Римский? Понятно, цепляется хоть за какую-то паству. Все ясно. Политика играет. Нужно ли быть вам адекватным этому? Не считаю необходимым это делать. Иногда нужно противостоять каким-то вещам. Теперь понятно, почему Иисус в исламе занижен до пророка Исы, пишет дед Зая. Нет, не поэтому и не занижен. Это восприятие в исламе исходит из другой вещи. Просто нужно понимать, как появлялись авраамические религии, их последовательность появления. Первое, естественно, иудаизм. Второе, христианство. Третье, ислам. Просто по времени появления. Поэтому для ислама существует и христианство, и иудаизм. Для христианства, для христианских текстов существуют иудейские тексты, а для иудейских текстов существуют только иудейские тексты. Вот и все. Все очень просто. «Я бы канистрочку бензина в одну передачу на ТВ занес бы», пишет Строгинский. «Думаете, Строгинский мир стал бы лучше?» Я думаю, что нет. Я бы, так Булгаков сказал словами персонажа, пишет Михаил Михайлович. Не обязательно автор говорит то, что он хочет сказать через слова персонажа. Совершенно не обязательно. Иначе мы бы считали, что Толстой, который выписывал огромное количество персонажей в своем произведении «Война и мир», сошел с ума, потому что он говорит все свои мысли, совершенно противоречащие друг другу, через разных людей. Это довольно странно, если честно. Поэтому, когда ты прописываешь персонаж, я знаю, что есть не очень хорошие литераторы, которые вкладывают свои мысли во всех персонажей сразу, и от этого, собственно, персонажи получаются странными достаточно. И однообразными, однобокими, и плоскими, как говорят. Но есть примеры в литературе, которые говорят нам о том, что талантливый, действительно, литератор может прописывать героя таким образом, что этот герой фактически самостоятельная личность, которая сама фактически принимает решения на страницах, да, этого произведения. То есть настолько хорошо работает с психологией человеческой, с восприятием человеческим, с его статусом социальным литератор, что может создать, ну, фактически вот живого человека на страницах того или иного произведения. И этот человек может коренным образом отличаться от самого литератора. Вступать с ним в споры даже он может. Вот так это может быть. «Россия способна выйти на производство 500 беспилотников «Герань-2» в день», пишет Артём. Это я вчера видел в британской прессе, которая всех пугает тем, что Россия наращивает производство беспилотников. Ну, мы можем просто этому порадоваться. По себе знаю, когда начинаешь писать какую-то книгу, а персонажи начинают жизнь сами по себе вытворять, вообще что хотят, пишет капитан Очевидность. В целом так и должно быть. Более того, они должны вытворять, что хотят, но при этом они должны соответствовать тому, что они делают. Иначе мы получим ситуацию, при которой в фильме про войну, например, у нас будет женщина с надутыми губами. Знаете, вот такое бывает. Или, например, начнут эти люди говорить слово «кайфово», «классно», вдруг внезапно в фильме про войну. То есть здесь надо понимать, что персонаж живет сам по себе в тех условиях, в которых он живет, в тех лингвистических условиях, в которых он живет, в той культуре, в которой он живет. И, конечно, он будет действовать в рамках этой культуры и в рамках этих условий, и языка, который его создает. Вот это, наверное, очень сложно к пониманию, поэтому и к реализации самое главное, поэтому в литературе всегда есть определенные допуски. Да и в кино вы знаете, что допуски еще больше, чем в литературе, наверное. И поэтому всегда, когда специалист, разбирающийся в вопросе, начинает препарировать ту или иную картину или произведение, он находит нестыковки, мягко говоря. Толстой говорил, что Каренина сама решила самоубиться, пишет Федоров. Ну вот, видите как. Вот видите как. По себе, да, вот поэтому так бывает. Ну вот, поэтому адекватность времени, адекватность тому, что происходит, это настолько сложная и растяжимая вещь, уважаемый слушатель, который написал нам о том, что нужно быть просто адекватным времени, что даже не знаю, что и добавить в тот ответ, который я вам дал. Думаю, что он был интересным. Госдума в июне рассмотрит законопроект, регулирующий возврат иностранных брендов в Россию и реализацию права на обратный выкуп активов. Документ, автором которого выступает депутат Резник, уже прошел согласование в Минфине, сообщают «Известия». А вы ждете возвращения каких-то конкретных производителей, может быть, там, систем общепита? Вы ждете вообще возвращения чего-то? И если да, то чего? Чего вот на нашем рынке, по вашему мнению, не хватает? Все-таки из западных производителей, назовем их так, или продавцов. Есть что-то такое? Ну, мне просто интересно. Икея, пишет Олег. Действительно не хватает, так и не смогли мы придумать какие-то аналоги. Плойка, пишет. PlayStation? Ну да, у нас так приставку, наверное, и не сделали. Немецкий автопром, пишет Евгений. О, понятно. Единственное, чего реально не хватает, Икея, пишет Тенгиз. Машин и побольше, пишет Дед. Фармкомпании, пишет Строгинский. Apple Pay был удобным, пишет Илья. Ждем запчастей на европейские автомобили, пишет Вайсис. Только машины, пишет Соловей-разбойник. Недорогой одежды, Странно, Антон, у нас так много недорогой одежды сейчас, если честно, турецкого производства, и она вся такая, ну здорово сделана так она, поэтому, Антон, может быть, просто приглядеться вам надо. Жду оригинальные автозапчасти и масла, Астро пишет. Машин не хватает, пишет Палладиум. Вакцин редких лекарств, пишет Empty Words. Смывающиеся втулки, пишет Антон. Слушайте, а мы разве не изобрели смывающуюся втулку? Была же новость, что мы изобрели. В России начали шить отличную одежду, пишет Строгинский. Нормального автопрома, АвтоВАЗ дно, пишет Алекс. Допустим, АвтоВАЗ дно, но сейчас прекрасный Китай новый. Не хватает оборудования для производства станков, пишет Анатолий. Визу и мастер-карт хотелось бы, пишет Глеб. Честно говоря, не вижу никаких проблем в отсутствии у меня визы и мастер-карт. Ну, вот, говорим как есть. Фармкомпании-то вот зачем их... Фармкомпании-то зачем их как грязи, пишет Артем. Комплектующие для деревообрабатывающих станков. Долларов, пишет Светлана. Ну, доллары — это не производители, мы говорим о производителях. Самолетов класса Boeing 777, пишет J23. Если в промышленных масштабах, то мне лично не хватает немецкого сырья для моего производства экструзионных пластиков. Наверное, правильно прочитал. Очень не хватает таблеток и мазей зарубежных, пишет Иви. Угу. Не хватает доллар за 30. Это не товар, еще раз, Старлей. Хотя я понимаю, что деньги — универсальный товар. 7373948. Чего вам не хватает? У нас есть 3 минуты быстренько переговорить на эту тему, поделиться, так скажем. То есть у нас же будут рассматривать, кого пустить на рынок, кого не пустить. Я обратил внимание, что никто не сказал про Макдональдс. То есть по еде у нас вопрос закрыт. Я правильно понимаю? Запчасти... Запчасти для автомобилей, для мотоциклов, для станков, сами станки, лекарства. Вот то, что я сейчас от вас услышал. Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей, добрый вечер.
До утра еще пока,
Алексей,
да.
Прошу. Да. А нас вечер, Хабаров беспокоит.
О, здорово как. Чего не хватает? Вот,
я написал про авиапром. В принципе, да, мы по суперджетам, по МС-21 вроде как региональную авиацию вывозим, но вот класса Boeing 777, чтобы за 7 часов из Дальнего Востока до Москвы...
Большой дальнемагистральный самолет.
Большой дальнемагистральный самолет, да. Сейчас Аэрофлот, может быть, вы там в Европе не знаете, да, у нас, получается, раньше прямые рейсы были, а для нас сейчас, вот на этот летний сезон, уже пошли в прямой Аэрофлот, продает с посадкой в Красноярске, насколько помню.
То есть лететь с Дальнего Востока приходится с посадкой, чтобы дозаправиться туда-сюда?
Не всегда. То есть есть рейсы прямые, но, видать, загрузка и спрос уже диктуют именно введение вот этих вот дополнительных рейсов, которые идут именно с технической посадкой в Красноярске. Ну, соответственно, дорога увеличивается.
Да, с другой стороны, может быть, речь идет о том, что из Дальнего Востока, вот, например, летим до Красноярска неполной посадкой, и в Красноярске еще добавляем людей. То есть, может быть, в этом смысл?
Сложно сказать.
Ну, сложно, да, вот интересно.
Посадка, никто не выходит, да, заправляют, обслуживают.
А, то есть никто не выходит, никого не... Все, я понял, тогда все, это отметается, мой вариант.
Да, и вот здесь получается проблема. А до сих пор Ил-96, ну, он в каком-то полусостоянии, насколько я
понимаю. Ну, я понял. Значит, дальний магистральный самолет. Какие-то решения по этому поводу нужны. Либо какой-то иностранный, спасибо вам большое, либо уже давайте какой-то наш. Говорит наш слушатель. У нас все отлично, потом вспоминать будем, пишет Михалыч. Знаю, кого надо точно послать, не давать лицензию. Макдональдс, Икея, H&M, пишет Дед Зая. А МС-21, пишет Алекс Поляков. МС-21. Надо, кстати, осведомиться относительно самолета, что у него как. Я знаю, что испытания проходили, там наши движки, все. Ну, наверное, да, МС-21, по-моему, не такой большой, как 777, да? То есть он, по-моему, шикарная машина, между прочим, пишет Андрей, да? Ну, уже вот времени нет у нас, вот все, время вышло. Поэтому давайте этот вопрос, это обсуждение, я думаю, так или иначе мы к нему возвращаться будем, когда будут появляться новости о том, кому разрешили вернуться, кому нет. Это еще отдельно обсудим. Всем спасибо, и да пребудет с вами сила.